Меня обложили книгами, это значит, что у нас в гостях писатель Александр Свияж. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вы всегда очень щедро дарите свои книги, у меня до сих пор дома несколько. Просматриваю иногда, спасибо за то, что вы щедрый человек. Насколько эта щедрость распространяется и на другие аспекты вашей жизни, не только на книги?
Ну, я не знаю, меня иногда останавливают люди на улице, говорят, вы Свияж, жмут руку, говорят, спасибо. Там ваша книга спасла меня, вытащила из депрессии, из кризиса, из банкротства и так далее.
Вы написали 15 или 13? По разным источникам как-то разные даются
варианты. Я тоже путаюсь, ну, примерно 15.
15, да. Вы пишете от руки?
Одним пальцем на компьютере.
Угу. Сколько же такая вот книжечка, такая покетбукетная, да? Ну, в смысле, такая маленькая, чтобы можно было взять в карманчик. Сколько уходит времени на то, чтобы одним пальцем?
Ну, много. Там же нужно еще думать, что пишешь, не просто тыкать пальцем. В целом, не больше одной книги в год я выпускаю.
То есть нет помощниц, прекрасных блондинок с длинными волосами.
Это не детективы, это то, что внутри меня созревает, и потом уже, когда не писать не могу, приходится писать.
Александр Свияж в копилке достижений мастера, то, что он включен в топ-10 величайших духовных гуру планеты. Я прочитал и ахнул, думаю, вот на тебе, я встречался несколько раз с вами на эфирах и даже не удосужился поздравить вас. А кто создает эти списки топ-гуру величайших?
Ну, списков много разных. Это было в 2012 году. По-моему, это журнал Marie Claire, что ли, создал такой список. У них там есть рубрика, не знаю, выходит, нет, чей журнал, посвященные духовным поискам. Вот они в какой-то момент выставили список, в основном американцы, индусы. Вот и я туда попал.
А вот вы помните имена еще? Вот понятно вы, а еще кто? Но вы единственный русский в этом списке.
Да, я единственный русский, да, конечно.
Да, а кто еще там был? Просто чтобы понять, вот по сопоставимости. Сопоставить, точнее.
Ну, можно на сайт зайти, посмотреть, я, честно говоря, не помню.
А для вас вообще духовные гуру это кто?
Ну, это люди самореализовавшиеся, те, которые помогают другим людям как-то решать их проблемы, жить более комфортно, более духовно, может быть, ну, я духовностью не занимаюсь, более успешно, более эффективно, более, значит, позитивно, скажем так. И люди это признают, наверное, тогда люди же признают гуру. Человек может сам говорить, я гуру, ходить, ну, все будут пальцем показывать.
Но для вас и современников это кто? Имена мне интересны, конечно.
Вы имеете в виду, кого, российских, зарубежных?
Да, абсолютно все равно.
Ну, я просто знаю людей, которые в России самореализовались, в том числе через выход большого количества книг, я их уважаю. Это Николай Козлов, Центр Синтон, скажем. Мирзакарим Нарбеков мне тоже нравится, он хорошо пишет, писал и пишет. Вот. Ну, остальные... Это люди, которые, ну, как бы относятся к моему поколению, скажем так.
Новый Сергей Лазарев, допустим.
Лазарев мне нравился в самом начале, там, 15-20 лет назад, но когда он стал грузить тем, что ты зависишь от того, там, какие родственники твоим в прошлой жизни что-то сделали, или что ты сейчас что-то сделаешь, и ты потом будет отвечать твои потомки и прочие вещи. То есть он загоняет людей в тоску и в некую такую невозможно жить, все время боишься что-то сделать. И я, конечно, разочаровался в какой-то мере и... Ну, что мы, с моей точки зрения, человек может делать в этой жизни все, что угодно. Он рожден для счастья, он рожден для удовольствия. У него огромный потенциал есть для этого. Но он его не умеет реализовывать. Собственно, я показываю, где и как человек ошибается, дает себе проблемы, а потом героически с ними борется всю жизнь.
Ну, а такой гедонизм у вас получается, чистой воды.
Ну, гедонизм – это, насколько я понимаю, живи в удовольствии.
Конечно. Ну, так вы то же самое транслируете.
А я говорю, живите в радость, потому что вы можете создать себе нужное количество денег, вы можете создать себе нужную работу, которая даст вам творчество и самореализацию, вы можете быть здоровым человеком, не обязательно ходить к врачам и глотать там все таблетки, быть зависимым от них. Вы можете быть радостным, можете быть негативным, все это порождаете вы сами.
Вы сказали про духовность, что вы не имеете никакого отношения к духовности. Также вы дистанцируетесь от парапсихологии, от всяких супер-пупер людей, которые что-то там глазами закрытыми опознают, узнают в темной комнате.
Я скажу, что я всем этим увлекался 15-20 лет назад. Я ездил на разные курсы и читал по фотографиям, видел ауры, и уж там определял, какие предметы там лежат, тумбочки закрытые и прочие вещи. То есть то, что делают разные экстрасенсы. Но понял, что все это бессмысленно в нашей жизни технократической. Единственное, что можно взять из всей этой массы парапсихологии, эзотерики и теософии, это умение правильно выстроить работу мысли. Собственно, я на этом сосредоточился. То есть не нужно никаких специальных медитаций, каких-то практик, никаких ритуалов и прочее. Никому это не нужно. Просто нужно правильно организовать работу своей мысли. У нас есть мощный инструмент разум, которым мы, к сожалению, пользуемся очень неэффективно.
Ну вот вы говорите разум, а подразумеваете что-то кроме мозга еще?
Ну, мозг — это просто физический носитель, и никто не знает, где находится разум. Он находится то ли в голове, то ли, так сказать, в каком-то пространстве у нас. Разум моей картинки мира — это некая... в целом мне человек представляется как биокибернетическое существо сегодня. И вот в данный момент, скажем, вами и мной управляет разум. Я говорю что-то, вы слушаете, анализируете. Вот, но если сейчас здесь запахнет дымом, мы сразу бросим нашу беседу и побежим смотреть, что там. Потому что есть еще инстинкты, которые перехватят управление и заставят нас, сказать, бегать смотреть чем-то. Вот. И есть еще эмоции. Если я скажу какую-нибудь глупость, вы вспыхнете, например, ну, часто бывает, нас что-то не устраивает, мы с чем-то не согласны, наши ожидания разрушились, мы вспыхиваем и теряем контроль, разум опять выключается, мы кричим что-нибудь, мы, может, драться лезем, мы совершаем поступки, о которых потом сильно жалеем. То есть человек, в принципе, управляется тремя механизмами управления. Это разумом, инстинктами и эмоциями. И есть, бывают люди высокоэмоциональные, которые то плачут, то смеются, то плачут, то смеются, у них там разум совсем плохо. Есть люди очень рассудочные, у которых все под контролем, они не позволяют себе эмоционировать, они все анализируют, обдумывают, они, у них огромный архив памяти обычно, там знаний, это ученые обычно, вот, и у них все под контролем, то есть они разумные, рассудочные, жизнь у них скучная. А есть еще люди инстинктивные, которых с разумом плохо, сказать, но они живут в опасной среде, или они оценивают среду как опасную, поэтому им нужно... своих держать, своих поддерживать, чужих, значит, там, гнобить, ну, мы с этим много встречаемся. А женщинам нужно срочно рожать детей, выходить замуж. Вопрос, зачем? Они понимают, ну как же, это же нужно. Это инстинкт продолжения рода. Люди пытаются забраться как можно выше по социальной лестнице, скоробкаться как можно больше денег, там, вот эти понты русские. У меня такая крутая машина, у меня такая крутая женщина, у меня там часы такие, зачем? Это заявление того, что я претендую на более высокое место в социуме, бессознательное. Это инстинкт выживания, что ли. Он говорит, что чем выше ты взберешься по социальной лестнице, тем безопаснее. Поэтому старайся карабкаться. Вот, есть люди инстинктивные, у них одни программы поведения преобладают. Есть люди эмоциональные, у них другие программы поведения преобладают. Есть люди рассудочные, у них третьи. И когда пытаются придумать единую там религию, единую научную систему, единую систему образования или чего-то еще, ничего не получается, потому что люди разные, у них начинка, так сказать, разная, то есть они по-разному смотрят на мир. Ну, я, собственно, объясняю, какие механизмы управляют, как оценить, что у тебя главное преобладает. Ну, если что-то вылезает, то, что тебя не устраивает, то ты можешь просто себя изменить, потому что апдейт человека можно сделать. То есть вы ленивый, можете сменить программу поведения, это не более, чем программа, записанная в вашем подсознании, что я ленивый, я не люблю делать. То есть смените ее на программу «я инициативный, я активный, я уверенный», месяца два поработать с этой программой, и вы изменитесь. У меня там сотни тысяч случаев, когда люди, значит, меняют свои качества, становятся другими людьми. То есть вот, как бы психологи раскладывают всех по полочкам, это такое, такое, такое типология. На самом деле человек может перейти из одной клеточки в другую, там, из одной полочки в другую, только поработав над собой. Можно открыть все любое качество. Я сам, например, вот, увлекался устройством людей, сказать, долго, а потом для того, чтобы больше людей об этом узнало, нужно это продвигать. Но мне было противно, это менеджмент, маркетинг и прочее. Я включил программу, я с удовольствием изучаю маркетинг, менеджмент. Значит, для меня это, так сказать, новая ниша самореализации. Я поработал с этой программой месяца три. После этого у меня возникло желание пойти в институт поучиться. Я ходил целый год как студент учился, вот за прошлым году, по три раза дня в неделю. Значит. И теперь я с удовольствием езжу на эти семинары, читаю эти книги. Я как бы открыл для себя новую нишу, которая мне интересна. Раньше было противно.
Ну, получается, что я-то думал, что каждый находится в жесткой матрице.
Ничего подобного.
И поменять свою программу конкретной жизни очень сложно. Вы утверждаете обратное, да, что все можно поменять. Механизмы, конечно, мне интересны. Если у вас, уважаемые слушатели, возникают вопросы, в том числе и по поводу механизмов изменения самих вас, задавайте их по телефону прямого эфира 90-90-99-6, код Москвы 495, смс 5533 со слова «Я» или на сайте www.stolica.fm. Присылайте вопросы, я их обязательно прочитаю после новостей. Писатель Александр Свияш, но вы не только писатель, вы же еще и психолог.
Ну, я не занимаюсь психологией в чистом виде. Там у меня там боли какие-то, так сказать, у меня приятности. Я работаю с ситуациями. То есть человек, ну, как бы у нас традиционные там тренинги по как помочь женщине стать женщиной и в итоге найти себе мужчину. Потому что сейчас очень многие женщины пошли в бизнес, например, и в итоге они стали думать головой, от них идут энергии ментальная, так сказать, рациональная мужчина, она может быть ухоженная, там, собственник бизнеса какого-то или топ-менеджер, но при этом от нее не пахнет женщиной, и мужчина на нее сначала обращает внимание, как на женщину, а потом потрутся рядом, нет, мужик мужиком, да? Уходит.
Зачем говорит, еще один мужик в юбке, да?
Ну да, и, значит, они говорят, ну где взять мужчину, а ведь инстинктивное начало тоже говорит, нужен сильный самец, нужно, чтобы я смотрел на мужчину с восхищением. А если я сама как танк, то кого я могу смотреть, на кого с восхищением? Только на бронепоезд. А их мало, они там их разобрали. Ну, вот. И, собственно, нужно наработать, открыть себе внутреннюю женщину, так сказать. На работе ты можешь оставаться лидером, а вне работы нужно, конечно, начать открывать женские энергии, так называемые. И что интересно, вот начинает женщина работать, и идет она по улице, если она ходит по улице пешком, то первым делом она не начинает обращать внимание жители южных и восточных стран, они как бы чувствуют эти все энергии.
Посыл пошел.
Да, пошел. А потом уже, так сказать, и
русские, не наши присоединяются.
Русские, да, присоединяются, и, в общем-то, ситуация решается.
Давайте, прежде чем к женщинам, это, конечно, интересно, а женщина-мужчина – это безумно интересная тема. Я, правда, ее ненавижу, потому что, мне кажется, все и так понятно, и мне не нравится, когда, знаете, психологи советуют, ну вот ты улыбнись, надо в угол на нос на предмет, знаете. Вот, мне кажется, это какая-то вот игра просто, игра, и как можно вообще играть с людьми. Но это ладно. Вот философ Пятигорский, я видел, недавно кто-то выложил на Фейсбуке его выступление. Он вспоминал Гурджиева, которого я тоже читал много и знаю о нем многое, но почему-то этого я не помню. А он приводил слова, что Гурджиева, что 99% людей на Земле – это люди, которые живут от мозга. Вот то, что вы рассказывали, да, у нас инстинкты, ну, это для того, чтобы выживать. И они, так скажем, спят по отношению к этому 1%, которые понимают, что происходит на самом деле, они реально мыслят, реально могут чувствовать себя, реально понимать, кто они и для чего они, так скажем. Все остальные, находясь в этой жесткой матрице, это я уже в своем свободном приложении, они могут быть зависимы от общества, кто-то их может поработить, по телевизору могут рассказать, что на Украине живут одни фашисты, они в это поверят. Ну, вот это 99% спящих людей. Вот скажите мне, во-первых, разделяете ли вы эту версию происходящего на Земле, во-вторых, если 99% вот такие сплошные роботы, то вообще что тут вот копошиться? Пусть они тогда там просыпаются, потом поговорим.
Ну, в целом я согласен, что люди, они как бы вот своим разумом, они пользуются только в экстремальной ситуации, потому что есть, чем управляется человек? Каждый раз думать, что делать, он не любит, это очень напряжно. Поэтому организм все процессы автоматизирует и закладывает в нас типовые программы поведения. Вот, считанные с родителей, социума, там, действительно, с телевидения, откуда-то еще. И люди живут, руководствуются этими готовыми программами. И хорошо, когда программы как бы позволяют жить успешно, а если родители запрограммировали, у тебя руки не оттуда растут, ты ничего не можешь, ты, так сказать, бесполезный человек, это программа. Человек потом живет с этой программой, ходит всю жизнь по жизни, он боится что-то себе потребовать, он боится, так сказать, искать себе работу, он боится что-то еще, он считает себя недостойным того, что его запрограммировали. Так вот, если он осознал это, то он может сменить эту программу, он может ее вытащить, ее как бы четко сформулировать, потом записать ту программу, которую он хотел бы иметь вместо этого.
Давайте остановимся на этом моменте. Осознал это, да? Это происходит в основном через боль, конечно, насколько я понимаю, через потери, через
потери,
боль.
Неприятности, да, страдания, да, через что-то еще. Ну, очень малый процент людей как бы полагает, что от него что-то зависит, и он может изменить. И
тогда то они есть вот они в боли живут. Вот у меня мама все время говорит, ну за что же мне это? Да. Ну, это постоянно,
но
да.
Но ей
вот
не приходит мысль, что можно что-то сделать, чтобы этой боли не было. Она обречена.
Вот. Да, вот эта обреченность, она не случайно появилась у людей. Они же почему-то так считают.
Ну, им объяснили с детства, что вот должно быть так, ты должен быть таким, так сказать, тебе должно быть. И никто не сказал, что у тебя есть другой потенциал, ты можешь быть другим. Если человек этого не знает, он книги не читает никакие, значит, на эту тему. Он просто живет в этом. Ну, часто люди как бы ищут помощь у кого-то внешних сил каких-то, там, у религии, например, там, вот, если могущий Бог, ему, пожалуйста, тогда он придет и мне может поможет. Кому-то гуру какую-то ищет, вот гуру может меня спасти, он может меня, значит, там, наставить на путь истины, а я сам ничего не могу. Это люди-жертвы, их подавляющее большинство в нашей стране. Вот. Ну, как бы это удобно для многих, потому что такими людьми очень удобно управлять, они самостоятельные, у них не принимают решения.
А почему это происходит? Скажите мне вообще, кем задуман этот большой сценарий спящих мух? Я имею в виду людей, которые вот спят, вот они друг друга насилуют, они не понимают, что человечество едино, они разделились на государства, и вот мы теперь ненавидим Америку. Для меня это все равно, что печень будет ненавидеть легкое, допустим, да? Но люди этого не понимают. Да. Кому это надо? Почему это происходит?
Ну, это надо тем, кто управляет этими людьми, потому что если люди вдруг все оптом станут осознанны, то тогда они, так сказать, начнут спрашивать, а почему так происходит, почему так с экономикой, почему там с тем-то. И тогда, значит, наверное, будут какие-то изменения, но в этом мало кто заинтересован.
Но я так понимаю, что количество пробужденных людей на Земле, в общем-то, ну вот в обозримом прошлом и, наверное, в обозримом будущем не меняется или все-таки растет? Если растет, то тогда почему это происходит? Вообще, какой глобальный тренд?
Ну, тут, как сказать, у меня есть книга, называется «Проект человечества. Успех или неудача».
О, есть, расскажите, что вы там писали интересного.
В целом рассматриваю, что как бы есть две мировые тенденции. Есть тенденция, вот то, что говорите, людей пробужденных, которые стремятся к идеальной модели устройства человечества, это единое государство. Государство на планете, в котором нет отдельных феодальных княжеств под названием там, Чехия, Словакия, там, Россия, Казахстан и так далее. А есть одна общая страна на всей планете, где есть правительство, которое одинаково заботится обо всех регионах, это, так сказать, федеральные земли, скажем. И тогда оно не заинтересовано, чтобы я был богатый, а ты был бы бедный. Ну вот Единая Европа, она начинала примерно с такой идеи. Потом они запутались, начали там тащить всех попало, кому попало, и возникли. Сейчас начались кризисы. Это тенденция людей, которые хотят, чтобы все жили хорошо, счастливо и благополучно. Вторая тенденция – это людей инстинктивных, которые, ну, в силу развития, в силу там условий жизни и прочего, они не могут достичь такого уровня экономического и прочего благосостояния, и поэтому они пытаются, сказать, навязать свою, сказать, поскольку человек инстинктивный, он высокоинстинктивный, он совершенно не ценит человеческую жизнь, она ничего из себя не представляет, ни свою, ни чужую, и он стремится как бы зайти, отобрать, сказать, и поделить у тех, что есть. Поэтому вот идет противодействие. С одной стороны, как бы Европа пытается, значит, продвинуть идеи общности, а с другой стороны, мы видим, что там с юга у нас идут совершенно другие движения, которые стремятся всех загнать женщин под паранджу, там сказать, кого-то еще.
Но для меня высокое сознание – это то, которое понимает, что человечество едино. Отнюдь не те южане, ИГИЛы и все остальные, которые, наоборот, для меня это, ну, такое, знаете, раковые клетки, так
да,
скажем.
Да. Вот я, собственно, об этом. О том же, что есть, ну, в чистом виде люди, понимающие о том, что человечество едино, их, может быть, там, тысячи, может быть, там, десятки тысяч на земном шаре. Остальные люди живут программами. Ну, есть люди более осознанные, более мыслящие, рациональные, более свободные внутренние. Обычно это достигается более высоким уровнем жизни. Когда люди живут на уровне выживания, от зарплаты до зарплаты, им некогда думать о человечестве. Им нужно все время бегать, кусок хлеба добывать.
Это вы берете про массы. Я имею в виду, когда индивидуумы могут родиться в нищете, но тем не менее понимать, что происходит. Тот же Иисус, допустим.
Ну, это реинкарнационная уже модель, как бы. Да, действительно, Ломоносов родился в семье там рыбаков и стал основателем академии. Да, действительно, это, как говорят индусы, душа высокого посвящения, но в силу каких-то обстоятельств она родилась в бедной семье, но она не занималась выживанием, она пошла выполнить свое предназначение. Таких мало, таких единиц.
Ну, хорошо, а цель человечества?
В целом цель человечества? Ну, я думаю, глобальная цель – это осознать себя, осознать свои возможности, осознать, что ты не раб чьей-то, ты не, так сказать, исполнитель чьей-то воли, ты сам существо, обладающее огромным потенциалом. Вы смотрите, простой пример. Если человек ездит на машине из дома на работу, из работы домой, то первые там 3-5-10 дней он ездит напряженно, он выбирает маршрут, просматривает. На 11-й день он поворачивает ключ в замке зажигания и едет на автомате. То есть у него образовался, ну так говорят, нейронный узел, в котором записаны все программы поездки. Это он автоматизировал процесс движения. И дальше он думает о чем угодно, при этом руки-ноги управляют машиной, глаза, уши отслеживают ситуацию. Он едет, но он не здесь, не сейчас. Он как бы на автомате. Если даже он хотел по дороге заехать в магазин или аптеку, он проезжает мимо, потому что в программе не записано это дело. Я думаю, многие это испытали. Так вот, автоматизировать процесс переезда по сложной дорожной обстановке ученые не могут это сделать, и уже десятилетия бьются, ни одни компьютеры это не делают. А человек это делает элементарно, любой, даже если не 4 класса образования. А уж я не говорю какой-нибудь процесс косить траву на склоне горы, на неудобьях. Для того, чтобы сделать робот, который это сделал, там нужно, не знаю, супертанк какой-то делать, наверное. А любой там человек с 4 классами образования идет косу, там неделю косит, потом у него автомат, на автомате работает, он косит, при этом думает о том, что с кем он там вечером встретится, что он будет выпивать. То есть у нас заложен гигантский компьютер на 13, который мы используем там, ну вот, для каких-то совершенно элементарных дел, не понимая, насколько мощный инструмент.
То есть есть некий потенциал, который надо развить, как это написано в священных писаниях, допустим, что дали тебе 2 таланта, верни 22. Ну, я, конечно, сейчас...
Ну, не знаю, что надо возвращать, но хотя бы научись использовать.
Да. И только 1%, так скажем, подытожим эту часть разговора, умеет это делать или родился с такими данными.
Ну, наверное, те люди, которые относятся к талантливым, суперталантливым, у них, наверное, так сказать, лучше используются. Но все равно, я думаю, что не все.
90-90-99-6, код Москвы 495. Для СМС 5533 со слова «Я», Александр Свияж здесь. Мы продолжим после новостей.
Столица FM. 99.6. Новости.
15.30 в Москве. В этом выпуске новости коротко.
Валюта.
Доллар на завтра 56 рублей 98 копеек, евро 62 и 62. Мудис предрекло российским банкам убытки из-за плохих кредитов. Подробнее об этом через 15 минут в экономических новостях.
О главном к этой минуте.
Евросоюз готов снять ограничения на поставки нефти и газа из Ирана. Об этом говорится в проекте соглашения по ядерной программе. Кроме того, документ предусматривает восстановление поставок в страну оборудования для добычи углеводородов и снятие банковских ограничений. В обмен на это Иран должен передать свою ядерную программу под международный контроль. В Москве водитель БМВ насмерть сбил байкера и скрылся с места ДТП. Как рассказали в правоохранительных органах, авария произошла на Костомаровской набережной. Машина двигалась на высокой скорости и не сбавила ее после столкновения. Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль и задержали водителя. Им оказался сын замглавы департамента культуры столицы Галины Лупачевой. Об этом сообщает Life News. Следствие по делу обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сергея Полонского продлили до 11 октября. Об этом заявила судья Тверского суда во время оглашения материалов дела. В то же время защита бизнесмена попросила изменить ему меру пресечения на домашний арест. Напомню, от дачи показаний предприниматель отказался, мотивируя это неготовностью и акклиматизацией. По версии следствия, Сергей Полонский похитил около 6 миллиардов рублей у дольщиков жилищного комплекса «Кутузовская миля».
Погода в столице.
За окном облачный плюс 20. Завтра в Москве, по данным Гисметео.ру, небольшой дождь, временная облачность и 20 градусов во второй половине дня.
Трафик.
3 балла Яндекс.Пробки. Самый большой задор на проспекте Андропова от улицы Трофимова до Нагатинской. Потеряетесь там около 35 минут. Пятницкое шоссе от деревни Юрлова до поселка Отрадное. Там простоите минут 20. Бакинская улица от Сиванской до Элеваторной. Там задержитесь минут на 15. Это пока все. Вениамин Белозеров, служба информации.
Столица FM 99.6. Экспертное радио. Столица. 100 лиц. Столица. Экспертное радио.
Писатель Александр Свияж у нас в гостях. Неоднократно вы уже в нашем разговоре вспоминали Казахстан, потому что вы рождены там были, да? Вам до сих пор интересно, да, что там происходит?
Нет, я родился в Казахстане, но иногда заезжаю туда с лекциями, с чем-то еще.
Нравится вам страна, как развивается, насколько там процветает демократическое общество?
Ну, у каждой страны свой народ, который выбирает свои, так сказать, более приемлемые для него инструменты управления, наверное, так сказать. Там все благополучно. В целом, страна развивается достаточно хорошо, я видел. В Алматы много раз бывал там.
Но это похоже на Белоруссию, когда все, или там на Путина и Россию, когда все выбирают Путина, несмотря на то, что у нас сегодня стало известно, 22 миллиона человек за чертой бедности живут.
Ну, понимаете...
Ну, или бедных, нет, я неправильно говорю, бедных людей.
Есть люди, которые достигли уровня жизни, когда им уже не нужно выживать, когда они, так сказать, обеспечили себя, детей, там у них есть какие-то заначки, скажем, серьезные, хорошее положение, они начинают думать. А миллионов 60-70 у нас живет на уровне выживания от зарплаты к зарплате. Для них главное, чтобы все было тихо, спокойно, потому что, не дай бог, какая-то катавасия, эти люди, они будут на грани вымирания. Поэтому они бессознательно говорят, пусть будет сильный руководитель, пусть он... Только все было хорошо. Угу. Им нужен, и они обязательно выберут сильного руководителя. Если демократа поставить, либо либерала, то будет как на Украине, там побыл же президент мягкий, так сказать. После этого вот началась всякая, так сказать,
грязь. Россия идет, может по такому же пути пойти?
Ну, у нас сильный руководитель, пока он не позволяет никому там...
Ну, хорошо, у него он уже не вечный, я полагаю, как и все мы. Соответственно, вот он уйдет, что будет с Россией?
Ну, трудно сказать. В будущее никто не может заглянуть.
Да? Ну, какие-то... А у вас были пророчества какие-то?
Многовариантно. Нет. Я пророчеством не занимаюсь.
НАСА опубликовала цветную высококачественную фотографию Плутона. Снимок был передан на Землю в последние секунды перед переходом аппарата New Horizons в режим радиомолчания. Красивая фотография, конечно. Вообще, вот эта махина под названием Вселенная, огромное количество планет необитаемых, до сих пор почему-то Земля спрятана от всех остального сообщества, там, которое существует во Вселенной. Почему так, как вы думаете? Когда-нибудь человек выйдет за пределы, наконец-то, вот этого всего неживого пространства, кто-нибудь появится здесь, скажет, что мы не одни, раскроет нам наконец-то тайны?
Я думаю, что нас давно просматривают и контролируют, чтобы какой-нибудь идиот не нажал кнопку.
То есть ядерной войны не будет?
Ну, я надеюсь, в любом случае, что за нами присматривают и... Значит, не позволит нам уничтожить себя раньше.
Как муравьи, как детский сад, да, такой?
Детский сад.
Няньки нужны.
Типичный, да, типичный детский сад, конечно.
А вообще, что такое Вселенная вот для вас? Что такое наша Солнечная система?
Ну, вы как-то меня вывели за тему моих, как бы...
Да, я же знаю, что вы об этом и размышляли. Не можете не размышлять.
Ну, что такое Вселенная? Большой мир.
Ну, хорошо, что такое Бог?
Бог... Это слово. Ну, я думаю, что человек не вывелся сам собой по Дарвину, потому что он неимоверно сложный, и вся наука современная только разбирается в нем, эти ДНК, РНК, что-то еще, связи. И как это само собой, вот такой дико сложный, не могло вывести. Это человек является следствием какого-то эксперимента, наверное. Вот. И кто-то экспериментировал. Ну, там, даже если по Библии посмотреть, там есть некоторые фразы, объяснения, там, как проходил эксперимент, как отбирались хорошие экземпляры в самом начале, как плохие. Я думаю, что все это было. Но задача нам развиться, видимо, до понимания того, чтобы нас пустили к приличным существам Вселенной.
То есть, как говорил Циолковский, Вселенная кишит жизнью, только мы ее не видим. Вы вот так, да, думаете?
Ну, нас пусти туда, мы же там сейчас начнем, так сказать, кидать, обманывать, воровать, там какую-то стащить туда контрабанду, что-нибудь еще. Поэтому нас не пускают, мы еще дикие.
Дикие. Давайте о нас, дикарях, тогда поговорим. Вот у вас есть книжка прекрасная «Как быть богатым». Быть богатым, что вам мешает? Что вам мешает? Заработать много денег? Ну, расскажите нашим слушателям, как заработать много денег вообще. Реально ли это и кому это надо вообще? А что такое деньги, кстати, для вас? А что такое деньги для человечества?
Ну, деньги – это эквивалент наших усилий. Вот какие усилия мы приложили, правильные усилия, неправильные, то мы получили результат. Деньги переходят от человека к человеку, они ниоткуда не возникают. И даже «Газпром», имея свои, значит, доходы супер, это люди, у которых есть газовые конфорки, они платят их много, их там миллионы, может, десятки миллионов. Но в итоге создается доход «Газпрома». Если они перестанут включать свои конфорки или придумают какой-то прибор, который греется без газа, то, соответственно, сразу «Газпрому» придет конец. Вот. И деньги – это эквивалент усилий, правильных усилий, потому что, когда человек стремится к деньгам, он руководствуется какими-то убеждениями. И вот дальше, какие убеждения у него существуют, столько денег он к себе пропускает. Там, сказать, если родители с детства объяснили ему, поставили вот те рамки, что деньги – это грязь, деньги портят человека, деньги – это опасность, деньги, сказать, у приличного человека быть не может. Ну, соответственно, он живет в этих убеждениях, когда возникает возможность как-то изменить свои доходы, сразу вылезают эти программы, и он принимает решение на основе этих программ. Он сменил программу, получилось что-то.
А вот объясните, как сменить программу? Это что, процесс аффирмации или еще какой-то процесс? Как это? Это уже самое сложное. Это самое сложное — менять себя. Мы же говорим про матрицу, мы все-таки заверстаны в нее. Вот да. У нас есть характер, у нас есть родословное, все это давит на нас. У нас есть условности, я не могу голый прийти на работу, у нас я не могу целоваться с мужчиной, у нас я не могу там иметь секс с собакой. Ну, то есть у нас очень много всяких условностей, да, даже если бы у меня были какие-то
позывы. Ну, это позывы. Договоренности между людьми, как они будут жить, чтобы им было комфортно.
Да.
В рамках этих договоренностей у нас принято нельзя с мужчиной целоваться где-нибудь во Франции, там, пожалуй, целуются, никто не обратит внимания. У них другие договоренности.
Ну да, но это договоренности, они не случайно существуют, у нас их очень много. Они есть природные, инстинктивные, да, что вот нельзя спрыгнуть с 20-го этажа. То есть мы все-таки мы живем в некой жесткой структуре. И вот вдруг вы говорите, а да поменяй структуру, тебе родители говорили, что в бедной семье ты родился, бедным ты и умрешь. Ну так ты, а что, как поменять? Сказать это просто,
ну, а сделать? Прежде всего выяснить, какими программами ты руководствуешься. Потом, значит, нужно просто заменить эти программы. Но вот самый простой способ, который вы назвали, это аффирмации. То есть составить то утверждение, которое бы это хотело иметь вместо нынешнего. То есть деньги для меня это грязь, то деньги для меня это творчество, свобода, способ самореализации, способ жить как-то еще хорошо. Ну, у каждого своя там программа. И дальше можно просто вот много-много раз, там 10, 20, 30 тысяч раз повторять про себя. И рано или поздно она пропишется в подсознание и вытеснит ту программу, которая была. Но тут есть сложности, потому что вот наш разум, он является критиком. И когда мы что-то говорим себе, он тут же анализирует и сравнивает с нашим прошлым опытом. А в прошлом опыте у нас не было денег, у нас куча переживаний на эту тему. И когда мы говорим, я привлекаю к себе там нужные мне деньги, легко зарабатываю, легко получаю, люблю деньги, ну вот некий набор программ, то наш разум, критик наш, сравнивает с нашим негативным опытом и говорит, сказать, все ерунда, все чушь, мы знаем, что это не так, и отбрасывает. Поэтому аффирмации, они низкоэффективны.
Вот, я тоже пробовал, думаю, ну что-то надо, наверное, либо года два подряд, либо
да,
как-то что-то слабо.
Да, года три подряд, да.
А что надо?
Да, соответственно, у меня есть, называется, технология осознанной самотрансформации личности. Она говорит следующее. Первым шагом нужно убрать из себя воспоминания о твоем негативном опыте по отношению там, к мужчинам, к деньгам, к самому себе, вот. Мы же недовольны чем-то. И у нас существует воспоминание об этих переживаниях, связанных с негативом. То есть каждая наша эмоция негативная, она оставляет в теле небольшой след. Ну, как это получается? Смотрите, что это произошло? С чем мы не согласны? Нам дали не ту зарплату. Или, значит, нас немного обсчитали. Ну, деньги возьмем. Или у нас что-то украли, прочее. Мы переходим в раздраженное состояние. Это наш инстинкт выживания говорит, что-то неправильно произошло, сказать. Должно быть не так. Пойди исправь. На тебе энергию. И ты должен пойти и настучать по шее тому, кто тебя обманул, кто тебя подвел, с тем, чтобы он исправился, и все было хорошо. Это такая пещерная реакция, она с древних времен, но сейчас-то мы не можем пойти настучать никому. Поэтому мы говорим, стоп-стоп, успокойся, но энергия бегает по телу, и тогда подсознание берет и эту энергию сохраняет на следующий случай, вот руководство своей же пещерной войки, что в следующий раз мы пойдем, поймаем его и настучим ему.
То есть надо сразу стучать, ничего не ждать?
Ну, это хороший способ, тогда у вас не будет вот этих самых эмоциональных блоков. Ну, сколько мы живем сейчас в цивилизованном обществе, нельзя стучать, потому что могут вызвать милицию, и тогда уже будет ай-яй-яй. Вот, поэтому мы говорим, успокойся, тем более начальник там вам не доплатил что-то, еще что-то, с чем мы не согласны.
Да, эти могут.
Вот, и в итоге каждое переживание оставляет след, и, скажем, человека в теле создается блок большой против заряд, против мужа или жены, против родителей, против самого себя, если недоволен собой, имеет претензии, против денег, оказывается, блок у всех есть. Вот. И когда мы пытаемся себя изменить, начинать говорить о том, что у нас все будет много денег, у нас все будет хорошо, то выясняется, что вот этот блок, он не заинтересован в том, чтобы мы изменились, потому что он решает хорошую задачу, такую благородную, поймать деньги, настучать им по шее, чтобы они приходили к нам в нужном количестве. А если мы вдруг себя изменим, то тогда смысл существования этого блока исчезнет.
Так, я все жду, Александр, что сейчас прозвучит самое главное. Вот это что-то прозвучит, что я после чего начну не аффирмации два года подряд, а вот что-то такое.
Первым делом нужно убрать вот этот самый блок. Это снимается разными техниками. Самое простое – просто активное дыхание. Вы можете просто дышать.
Там, этом... Холотропное дыхание.
Холотропка, да. Ну, сеансов 10-20 нужно пройти. И под присмотром тренера самому как бы нежелательно это делать.
А что при этом? Надо что-то думать? Что я из себя
исторгаю блок? Вот если не думать, то нужно долго делать. Значит. А правильно, я предлагал технику, которая называется «эффективное прощение». Мы сначала вставляем, пишем фразу там, я прошу прощения денег, и вот то, что я думал, что они ко мне не любят, что они меня обходят, что они меня ненавидят, что они мне никогда, так сказать, тяжело достаются, то, что я думал, то, что плохо о деньгах. Вторая фраза, я прощаю деньги за то, что они меня обходят, за то, что они приходят другим людям, за то, что они вмешиваются в мою жизнь, что, за то, что они портят отношения с близкими и так далее. Люди там по 50-80 фраз пишут. Вот, и потом нужно перейти в состояние активного дыхания и повторять эти фразы. А что делает активное дыхание? Активное дыхание повышает энергетику тела. А когда повышается энергетика тела, наш разум, он как бы парализуется, ну, как бы выключается. Во время сильной эмоции разум выключается. То есть пошла энергетика, и он выключился. Он такой, любит, он хорошо функционирует только в спокойном состоянии. То есть во время...
И что, хорошо, отключается там, но это все, понимаете, это все техника, это все неосознанность.
Убирается эмоциональный блок. Иногда очень болезненно идет. У меня знакомая девушка, там 20 там 5 лет, начала прощение на деньги читать, у нее вдруг рот открылась, побежала, сказать, она перестала работать, испугалась просто. Но это редкий случай. Но бывают какие-то в теле. Ведь что такое эмоциональный блок? Когда что-то происходит, чем мы не согласны, вскипаем, энергия бегает, потом мы ей говорим, стоп, успокойся, и тогда энергия сжимается в некий такой сгусточек небольшой. Но это как пружинка получается. Это спазм, телесный спазм, буквально телесный спазм. Он снимается там массажами, ну, а если внутри тела или внутри головы, там не достанешь массажем, только техники прощения. И вот, собственно, начинать движение к деньгам нужно с того, что простить себя. Вот все свои недовольствия, свои претензии к себе поработать. Ну, там месяц-полтора нужно по часу в день примерно. А прощение денег сделать, там, прощение начальства, прощение работы. Может, вы ненавидите работу, написать форму прощения на работу. На клиентов, сволочи, такие ходят, только, сказать, спрашивают, все ничего не покупают. На кого-то еще.
Результаты были? Знаете, это самые интересные результаты, да, может, вы расскажете, что там,
не знаю. Вот я...
Ну, нет, а давайте вы это сделаете сразу после новостей. Стерео. Напомню, да, у нас хорошо. Александр Свияж остается в этой студии.
Хорошо.
Галина, наша радиослушательница, 47 лет, ни разу не выходила замуж, что делать, помогите. Александр Свияж, напомню, у нас в гостях. Александр, помогите, вы женатый человек, ну, можете же помочь еще одной женщине?
Ну, жениться не могу, конечно.
Ну, что так?
Вот. Ну, это как бы типовая ситуация, она разруливается каким образом? Видимо, накопилось... Претензии к мужчинам. Скорее всего, не могу выйти замуж. Был ли личный опыт какой-то прошлого развода? Потому что женщина обычно у нас инициатором разводов является. Чем-то мужчина не устроил. Вот. Если были какие-то проблемы при разводе, конфликты, обиды, разборки, конечно, нужно поработать очень хорошо с прощением мужчин. То есть написать форму прощения на мужчин, на всех, и дышать. На себя, видимо, поработать. А потом добавить себе то, что привлекает мужчин. А что у мужчин привлекает в женщинах? Привлекает два момента, которые мужчина не может решить сам. Это секс и получение одобрения, восхищения от, так сказать, от жены. Потому что, приходя домой, он там, ну, пусть он там маленького, так сказать, там оленя забил, там кусочек рога только ему достался, видимо, маленькой зарплаты. Но все равно он ждет, что жена скажет, о, ты великий, могучий, ты, так сказать, такой. А если жена смотрит на нее критично и, значит, там, поливает его, то, собственно, зачем ему такая жена? Ну и плюс секс. У него как бы с этим сложности самостоятельно. Теоретически он может что-то делать, но это не секс получается. Вот. Поэтому нужно быть женственной и, значит, поработать с женскими практиками. Сейчас в интернете огромное количество различных уроков на эту тему. У нас там и записи, и тренингов, и тренинги есть на эту тему. То есть опустить энергию из головы, опустить из, может быть, если вы суперволевой человек, опустить из сердечной чакры, которая находится в солнечном сплетении, опустить туда вниз, где, так сказать, есть отличие мужчины от женщины. Есть куча упражнений на эту тему. Когда женщина начинает заниматься упражнением по, значит, развитию своих, вот, так сказать, других мышц, не головных, не ручных, а нижних, то она становится более женственной, более чувственной, и мужчина чувствует это, и она становится ему интересной.
Ну, давайте вернемся к деньгам. Российский футбольный союз, итальянский тренер Фабио Капелло договорились не разглашать сумму расторжения контракта, а СМИ пишут о том, что это 930 миллионов рублей. Миллиард почти, да? Вот это что? Значит, он притянул этот миллиард к себе? Вообще, конечно, вот сама новость, она меня вышибает, честно говоря. Миллиард Фабио Капелло. Вот если вы понимаете, о чем я говорю, уважаемые и слушатели, вы, Александр, вы вообще следите за футболом?
Ну, Капелло хорошая самооценка, он знает, сколько труд, он заявил, ему столько заплатили. Точно так же относится к другому человеку. Если вы заявляете, та зарплата, которую вы сейчас получаете, любой из вас, вот, это ваша самооценка в деньгах. Вы сами ее назначили, вы согласились продавать свой труд за эти деньги. Вас никто не заставлял.
Как же кризис? Вот кризис.
Да какой кризис? Кризис-то в голове. Нет никакого кризиса. Требуется огромное количество людей везде. Только единственное, что не просто вот, физическая сила, а специалистов. Вот. Ну, возвращаясь, вы сказали, есть ли какой-то...
Результат, да.
Результат,
но я-то думал, что вы все-таки Капелло еще прокомментируете. Ну, ладно, раз уже нечего комментировать, все понятно.
Человек захотел много денег, он заявил, ему дали. Правда, надеялись, что даст какую-то обратную связь, результат он не дал, поэтому...
А вот скажите, про результат сейчас поговорим. А почему человек становится, когда укормило, министром каким-нибудь, он сразу начинает воровать? Ну, не сразу, не все, наверное, но вообще, я понимаю, это руки чешутся, и почти все воруют. Почему?
Ну как, вас пустили в то место, где вы некоторое время будете находиться, не то что там долго, если вы не ходите в семью, то тогда, значит, вы хотите немножко там своим детям оставить. Это нормальное поведение инстинктивного человека.
Угу. То есть это человек неосознанный.
Там был один рассудочный, его быстро убрали. Это, по-моему, господин Ясин. Угу. Я видел, дача у него 600, как была, так и осталась. Да. Хотя он был министром экономики. Ну, как бы он...
То есть, если Ангела Меркель летает обычным самолетом со всеми остальными, ходит пешком в театр и так далее, вот она вот нерассудочный человек.
Нет, она как раз рассудочный человек. Она не выделяется. Она говорит, что я такой же, как вы, только мне такую должность дали, я делаю. Ну, если есть сложность, что премьер-министр, что ли, Швеции убили же в свое время,
да,
когда он ходил в кино.
Улафа Пальма.
Да, Улафа Пальма убили, он ходил в кино. Поэтому, конечно, элемент безопасности есть. Но у нас, в нашей стране, это невозможно, потому что если кто-то из руководства пойдет, то что будет, непонятно. Люди у нас...
Все звери равны, а свиньи всех равнее.
Совсем другие.
Угу. Ну, давайте к результатам, ладно.
Результат. Я вот на прошлой неделе ездил на рыбалку. Меня пригласил человек, который... ну, который своей рыболовной базы на Цемлянском водохранилище специализируется по ловле сомов. Я поймал там 6-80 килограммовых сомов. Хотя там, говорят, ловят по 40, по 60 он же ловит. Ну, при мне не попалось. Так вот, он там лет 7-8 назад у него... Был кризис, его бизнес разорился, он был в полнейшей депрессии. Попалась книжечка «Вот как быть, когда все не так и хочется». Она помогает как раз. Он ее прочитал 3-4 раза, как бы у него там понял, что нет плохих людей, нет чего-то, есть свои ожидания неправильные, сказать, идеализация, ты за них борешься, из-за этого у тебя все происходит, разваливается. Он успокоился и там, в течение 5 лет создал огромный холдинг. Вот. Потом, сказать, ему надоело. Ну, не то, что надоело, все-таки холдинг требует постоянного напряжения, здоровье уже подводил, он там уже за 60. Он тогда продал холдинг, и, сказать, поскольку человек деятельностный, вот начал заниматься рыбалкой. Он профессиональная рыбалка, и теперь он на Цемлянском водохранилище говорит, я первый по самам.
Ничего себе.
Вот.
То есть он водит людей на рыбалку?
Ну, всех не водит, но к нему приезжают люди, значит, это его личная база, к нему только знакомые, друзья приезжают. Ну, там все время очередь описана.
То есть это вот один хороший результат.
Не, ну таких много результатов. Я просто говорю, что вот у меня в Подмосковье есть человек, который создал пространство детского творчества, который тоже был в кризисе, в 2008 году разорился, потом ему попалась книжка, он ездил туда-сюда, вот, читал в поезде, потом вылез, просветлил и создал здесь огромный, так сказать, центр, можете съездить.
И как называется?
Домодед, он называется «Пространство детского творчества».
Или что это такое вообще?
Ну, это трудно сказать. Это зона отдыха, но там очень много для детей сделано различных игр, моделей, значит, там все представлены игровые авторы, не авторы, а как в каждой сказке есть свое действующее лицо, вот там, сказать, действующие герои,
герои.
У меня есть там гостиница супер необычная, замок снов, можно ходить посмотреть, ну, там ресторанная зона и так далее.
То есть, такое... Ну, то есть он тоже расслабился, успокоился, ему пришло, и он сказал, буду для детей.
Да, начал заниматься, да, и сделал.
Моя основная идея, пишет Александр Свияж, все возможно, только не надо погружаться в борьбу и переживания, когда вокруг тебя что-то идет не так. Позволь миру быть таким, какой он есть, выстрой в нем свой мир. Вот это вот самое сложное, когда все идет не так, перестать сопротивляться, потому что очень страшно. Первое, как избавиться от страха, второе, как же дать возможность другим принимать этих решений, они же неправильные.
Вы говорите об идеализации контроля, то есть как позволить другим людям делать. Это значит, человека существует, кроме вот убеждений, типа ничего не будет, там, ты ничего не заработаешь, ты ничего себе не представляешь, так называемые ограничивающие убеждения. Есть еще некоторые очень важные идеи, при нарушении которых человек автоматически переходит в возбужденное состояние, хочет их достичь. Например, у вас есть идея, что все люди должны быть честными, не должны оскорблять, например, или не должны подводить, или должны быть разумными существами, с вашей точки зрения. Или должны быть образованными. Ну, таких идей штук 20 есть. Это хорошая идея, в принципе. Но если она в силу каких-то обстоятельств для вас имеет очень большое значение, то при нарушении этой идеи вы автоматически переходите в раздраженное состояние и кидаетесь на защиту этой идеи. Ну, в семейной жизни. Там жена знает ребенка так, воспитывать надо, муж знает так. Жена знает, сколько он должен приносить денег, он приносит не столько там. Он зато знает, сколько раз он должен заниматься сексом, но не занимается. Для каждого это очень важно. И как только нарушается ожидание, каждый пытается заставить другого. Сначала по-хорошему, он по-хорошему не получает, значит, нужно начать орать и запугивать. И начинается нормальная семейная жизнь. Вот нужно выявить эту идею, собственно, а потом сделать ее незначимой. Понизить значимость. Есть там порядка десятка приемов, которые позволяют это делать. Вот книжка «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний». Там как раз 10 приемов на эту тему. Как убрать свои, значит, свое желание пойти и победить другого. Сделать из него лучше. Ведь всегда, каждый раз борьба идет, чтобы улучшить. Лучше жену, лучше мужа. С начальником боремся, чтобы улучшить начальника. Чтобы он слушался нас, чтобы больше денег платил. Чтобы не давал не те задания и так далее. То есть мы все хотим переделать в лучшую сторону. Так. Такая глобальная.
Ну, еще один большой ступор, в который мы все впадаем, так скажем, это когда мы боимся. Вот про страх это отдельная история, да, ну, это очень важная, мне кажется.
Это инстинкт выживания. У нас, как говорится, что мир опасен, сказать, ты ничего себе не представляешь, бойся. Существует порядка десятка приемов работы со страхом. Ну, парочку могу рассказать.
Давайте.
Но первое – это подари любовь своему страху. То есть, если боишься чего-то, то представь себе, где у тебя в теле находится страх, в каком месте, так сказать. Ну, он обычно как грязное пятно. Представь его образ. И начинай, как только тебя достигает страх, начинай посылать туда добро, энергию любви и благодарности, потому что страх защищает тебя от неприятностей, от плохого будущего, он как-то заботится о тебе. Поскольку он делает хорошее дело, посылай ему поток любви, и минуты через 2-3 ваш страх растворяется в этом потоке, и он становится, так сказать, переходит в уверенность в состояние. Вы наполняете некую уверенность, что все будет хорошо. То есть такая трансформация страха буквально за 2-3 минуты. Это один прием. А второй прием — это обсмей свои переживания. Значит, потому что пока мы живем внутри страха, нам кажется все серьезным. Но если мы начнем над ним ржать, то тогда он как бы уходит. Ну и любое переживание, если оборжать, оно уходит от нас. Но по отношению к страху, многие люди боятся будущего. То есть боюсь будущего. Есть прием — посмейся над собой, над своим страхом будущего. Он такой немножко циничный. Представить себе, что все люди есть клоуны в цирке жизни, и ты играешь какую-то дурацкую роль. Вот придумай название своей роли в этой. Если будет название такое, сказать, циничное, то, скорее всего, ты перестанешь в него играть. Например, я когда переехал жить за город и оставался один в доме, я пугался. Ну, это на уровне инстинкта. Uh-huh. Потому что все время живешь в квартире, как в квартирном доме, сверху кашляет, снизу чихает, да, ты чувствуешь, что ты защищен. Да. А тут один друг. И хотя там сигнализация была, и собаки были, все равно как бы страшно. И я пробовал разные приемы, и потом, вот, сказать, этот прием. Он говорит следующее. Представь, что ты клоун цирки жизни, у тебя на голове колпак, на колпаке написано БНЧ. БНЧ? Бздю неизвестно чего.
Хорошее завершение нашей программы. Мне нравится, как мы повеселились. Заодно, я думаю, люди поняли, что надо делать вообще. Поржать надо вместе друг над другом и над собой, прежде
над собой,
всего. Над своими страхами.
Другими, да.
Александр Свияж, спасибо вам за очередной урок жизни. Спасибо.